Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа Мария Салычева.
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Рядовой Андрей Сычев, искалеченный сослуживцами, прибыл из Челябинска в Москву. В мусульманских странах продолжаются протесты. В Афганистане 4 человека погибли, когда полиция открыла огонь по толпе протестующих. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Рядовой Андрей Сычев, искалеченный сослуживцами, доставлен из Челябинска в Москву. Лечение будет продолжено в госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева остается тяжелым. После жестоких избиений у него ампутированы ноги. В связи с событиями в Челябинском танковом училище министр обороны Сергей Иванов 15 февраля намерен выступить перед депутатами Госдумы. В мусульманских странах продолжаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В Афганистане, по поступившим сообщениям, полиция открыла огонь по демонстрантам, пытавшимся штурмовать базу НАТО в городе Меймина. 4 человека убиты, есть раненые. На базе дислоцированы норвежские подразделения. Манифестанты протестовали против публикации карикатур. На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, участники многотысячной демонстрации жгли сегодня портреты премьер Дании, в которой впервые появились карикатуры. В Тегеране беспорядки возле здания датского посольства продолжаются второй день. До этого протесты прошли на Ближнем Востоке, в Ираке, Индонезии, Таиланде. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика, которые, по данным правоохранительных органов, готовили серию терактов, взрыв жилого дома в Махачкале и подрыв железной дороги. С подробностями корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Спецподразделения блокировали частный дом в дачном обществе «Авангард». По оперативным данным, там укрывались лидеры так называемого «Каспийского джамаата». В ответ на предложение сдаться, маджахеды открыли огонь из автоматов. В ходе 10-минутного боя по дому был произведен залп из огнеметов «Шмель». И штурмовые группы смогли проникнуть в помещение. В ходе операции убиты активные члены Каспийского джамаата Камал Амиров и Энвер Велиев. Заместитель начальника главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергей Солодовников заявил журналистам, что боевики готовили ряд терактов, в частности подрыв жилого дома в Махачкале и диверсию на железной дороге. Боевики из Каспийского джамаата входили в группировку «Шариат», организацию так называемых непримиримых маджахедов. На ее счету более 50 убитых только в прошлом году сотрудников правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В пригороде Рима пассажирский автобус упал во овраг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте работают спасатели. Причины случившегося выясняются. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали по найму. Причины пожара выясняются. Жители мордовского города Рузаевка из-за аварии на водопроводе остались без воды и тепла. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Прорыв магистральной системы водопровода привел к тому, что в считанные минуты расположенные в низине дома на улице Шевченко оказались затопленными ледяной водой.
Труба лопнула, и вода не стала проходить туда. Страдает вот вся наша улица от этого.
Уровень воды в квартирах поднялся на 15 сантиметров от пола. Такого не бывает даже в половодье.
Ну, раньше весной в подвале только немножко была вода, а сейчас вот среди зимы ЭГВ затопило.
Автономные системы теплоснабжения оказались затопленными, из-за чего их пришлось отключить и сливать воду из труб отопления. По оценке специалистов местного ЖКХ, ремонт водопроводной магистрали затянется на несколько дней. Тем местным жителям, кто живет в частных домах, рекомендовано топить печи. Тем, у кого их нет, коммунальщики советуют провести это время у своих родственников и знакомых. Для Радио Свобода Игорь Телин, Рузаевка, Республика Мордовия.
Правительство Чечни решило приостановить деятельность на территории республики Датского совета по беженцам в связи с публикацией в Дании карикатурного пророка Мухаммеда. Вице-премьер Халид Вайханов сообщил, что соответствующее уведомление отправлено в российское представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Исполняющий обязанности главы чеченского правительства Рамзан Кадыров заявил, что датские организации не будут допущены в республику. Спикер Госдумы России Борис Грызлов так прокомментировал. прокомментировал заявление Кадырова.
Заявление исполняющего обязанности председателя правительства Чеченской Республики. Возможно, это его личное заявление, это еще не решение правительства. Но я думаю, что такие заявления надо сначала, по крайней мере, провести через орган власти. Я его рассматриваю только как личное заявление.
Говорил Борис Грызлов. Российские и зарубежные правозащитники предупреждают, что гуманитарной помощи могут лишиться сотни тысяч чеченцев.
Радио «Свобода». Новости.
В афганском городе Кандагар смертник взорвал себя возле полицейского участка, говорит корреспондент «Радио «Свобода».
Главврач Кандагарской больницы сообщил о 13 погибших. 11 пострадавших доставлены в больницу. По словам врача, большинство раненых полицейские, но среди них есть и мирные жители.
Сообщил из Кандагара корреспондент афганского бюро «Радио Свобода». Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан». Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект госбюджета на 2007 год. Говорит министр обороны Дональд Рамсфелд.
Президентский проект предусматривает увеличение расходов на военные нужды. Это говорит о том, что безопасность США и американского народа по-прежнему входит в число главнейших приоритетов. При этом, конечно же, подразумевается работа бок о бок с государствами-партнерами.
Это был Дональд Рамсфелд. При увеличении расходов на оборону и обеспечении внутренней безопасности планируется резко сократить затраты на социальные программы. В Конгрессе ожидаются острые дебаты по проекту. Голосование состоится весной. В Южно-Сахалинске около 100 человек пикетировали Генеральное консульство Японии, призывая японские власти отказаться от территориальных претензий к России. Речь идет о 4 островах Курильской гряды, которые, по мнению Токио, были незаконно оккупированы Советским Союзом в конце Второй мировой войны.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила редактор отдела новостей Русской службы «Радио Свобода» Мария Салычева. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Правительство Чечни в связи с публикацией в Дании карикатурно пророка Мохаммеда закрыло в республике представительство Датского совета по делам беженцев. Искалеченный сослуживцами солдат Андрей Сычев переведен из Челябинска в Московский военный госпиталь имени Бурденко. Махинации в польском футболе привели к громкому судебному процессу. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, правительство Чечни сегодня решило прекратить деятельность в республике Датского совета по делам беженцев. Это решение, подчеркнули в руководстве Чечни, носит окончательный характер и не подлежит пересмотру. Правозащитные организации, работающие в Чечне, уже заявили, что следует ожидать ухудшения гуманитарной ситуации в республике. Первыми последствия этого решения почувствуют на себе простые жители Чечни. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Решение принято правительством Чечни в связи с публикацией датской газеты карикатур с изображением пророка Мохаммеда. Заместитель председателя чеченского правительства Халид Вайханов подчеркнул, что в республике высоко ценят деятельность Датского совета по делам беженцев, и решение, в частности, принято в целях безопасности его сотрудников. Накануне по этому же поводу высказался и первый вице-премьер правительства Чечни Рамзан Кадыров.
Дания всегда была провокатором, и всегда они поддерживали международный терроризм. И что касается вот датской организации, которая у нас присутствует, мы их больше не будем допускать вот именно по этому поводу, что они играют на чувства 1,5 миллиарда людей.
Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сообщил нашей радиостанции, что чеченские власти уже остановили один из гуманитарных грузов, следовавших в республику. Решение о прекращении деятельности датчан на территории Чечни, считает Черкасов, отрицательно скажется на гуманитарной ситуации в республике.
В Гудерменском районе сегодня утром не пустили гуманитарную помощь, которая туда направлялась у Датского совета по беженцам. Дело в том, что Дания, маленькая и далекая страна, в судьбе Чечни последних лет принимала очень большое участие. С осени 99 года, когда едва ли не большая часть населения Чечни стала беженцами, именно Датский совет по беженцам оказывал большую часть помощи через международные организации. Тогда едва ли не больше половины помощи беженцам и жителям Чечни поставлялось не правительством Российской Федерации, а иностранцами, прежде всего управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Распределялось же международными, зарубежными гуманитарными организациями. И из них Датский совет по беженцам был ведущей организацией. Так было вплоть до последнего времени. Сейчас, когда основная проблема жителей Чечни – это уже не пропитание, а восстановление жилых домов, Совет по беженцам также очень активно работал в Чечне. Я не могу сказать сейчас точно, сколько домов было восстановлено в прошлом году, но уверяю вас, это сравнимо с результатами действий правительственных структур. Кроме того, в этой организации ведь работают местные, прежде всего, сотрудники. То есть, да, это финансируется издание, но работают прежде всего свои же чеченцы. И это дает еще и рабочие места. И вот уже сегодня машины с гуманитарной помощью у датского совета по беженцам не пустили в Гудермесский район. Что можно сказать? Это печально.
Кадыров охарактеризовал Данию как страну в целом как провокатора, отметив то, что она укрывала международных террористов.
Вероятно, имеется в виду то, что Ахмед Закаев находился в Дании, откуда был далее припровожден в Англию. Но дело в том, что доказательства виновности Ахмеда Закаева в причастности к международному терроризму представленные руководством Российской Федерации вначале в Данию, а потом и в Великобританию, были там рассмотрены и сочинены, мягко говоря, недостоверными. Если помните, Закаеву вменялся, в частности, расстрел священников, один из которых явился на его процесс вполне себе живым, ну и так далее. Все пункты обвинения Закаева были именно таковы. Эти заявления удивительны, и я очень надеюсь, что все-таки у нас ситуация прояснится. Россия какая страна? Светская страна? Она единое, как следует из названия, или там происходит что-то другое, или Чечня не входит в состав Российской Федерации. Вот очень хотелось бы это выяснить в контексте вот этого скандала с Данией.
Серьезный ущерб будет нанесен ситуации гуманитарной в Чечне, если датская организация уйдет оттуда.
Экономика там сейчас находится на нуле. Настолько все завязано именно на восстановление, что выбытие оттуда такой мощной гуманитарной организации, которая и помогает жителям, и, с другой стороны, дает работу жителям Чечни, это, безусловно, затронет многих.
Заявил в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Депутат российского парламента Владимир Рыжков назвал решение правительства Чечни нелегитимным.
Первая реакция, конечно, просто недоумение и возмущение, потому что это, вне всякого сомнения, беззаконное решение, и это, вне всякого сомнения, варварское решение. Датские благотворительные гуманитарные организации, так же, как датское правительство, не несут ответственности за прессу, которая публиковала те или иные карикатуры. И более того, наказывается тем самым не датское правительство, не благотворительная гуманитарная организация, а наказывается, собственно говоря, чеченский народ. А мне уже приходилось слышать, и я знаю о том, что Дания и датские гуманитарные организации оказывают огромную помощь чеченцам. Это касается и гуманитарной помощи, это касается даже строительства жилья для тех, кто его утратил в годы войны. И вот так бесцеремонно вышвыривая из Чечни эти организации, фактически чеченское руководство плюет не столько в лицо Дании, сколько в лицо своему собственному, безмерно и без того пострадавшему и страдающему народу. Надеюсь, что в России найдутся органы власти, найдется суд, который восстановит справедливость и не допустит реализации такого варварского и беззаконного решения.
Как раз хотел спросить с точки зрения легитимности такое решение.
Это абсолютно нелегитимно. Все организации международные, гуманитарные, правозащитные, которые действуют на территории России, в том числе на территории Чечни, действуют в соответствии с действующим законодательством. И прекратить их деятельность можно только на основании решения суда, и то, если удастся в суде доказать какую-то их противоправную деятельность. Уверен, что в данном случае ничего похожего нет. Больше того, нет никаких сомнений, что эти организации играют очень важную позитивную роль в нормализации ситуации в Чечне и в помощи людям. Поэтому это в чистом виде беззаконие. И первое, что должно произойти, это республиканская прокуратура или федеральная прокуратура должна сделать предупреждение республиканским властям и пресечь это беззаконие.
О том, какова реакция на заявление Кадырова и решение правительства в республике, корреспондент «Радио Свобода» Данила Галиперович спросил Ахмара Завгаева, члена Совета Федерации России от Чечни.
А сегодня, я думаю, датчанам самим надо, как поступить с ними, сколько они нравственного и материального, и морального ущерба нанесли всему мировому обществу. Авторы должны понести ответственность.
А вот то, что говорил Рамзан, что теперь никаких контактов с датчанами, вот как вы считаете, скажите?
Может может быть и правильно. Я вот считаю, что вещи на объединенных людей это не должно распространяться.
Ну вот датским организациям сейчас можно будет работать в Чечне или нет?
Вот это решит правительство и парламент. У нас есть парламент, все ветви власти, как они решат, так и будут.
В московском и северокавказском представительствах датского совета по делам беженцев случившееся пока никак не комментируют. Михаил Соленков, для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Программу «Время свободы» продолжат заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманских странах продолжаются протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Афганистане полиция открыла огонь по демонстрантам, пытавшимся штурмовать базу НАТО в городе Меймена. 4 человека убиты, есть раненые. Искалеченный сослуживцами рядовой Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джамаата» и готовили теракты в Мухаммеде. В пригороде Рима автобус с туристами упал во овраг. Погибли не менее 12 человек, несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте трагедии работают спасатели. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали по найму. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск программы в 20:00 по московскому времени начнет после выпуска новостей. Мой коллега Андрей Шары. Главные темы сегодня. Ахмат Кадыров запретил работу датских представителей в Чечне. Насколько законно это решение? Солдата Сычева перевезли в Москву. Чем закончится его лечение? Всемирный день безопасного интернета. Может ли всемирная компьютерная сеть существовать без порнографии, ксенофобии и спама? Напомню, итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20:00 по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Владимир Тольц, который сегодня подготовил обзор публикации в «Международной печати». Владимир, здравствуйте. О чем пишут сегодня? Наверняка о карикатурах.
Да, наверняка. Добрый день, Андрей. И эта тема так называемого карикатурного скандала, уже превратившегося в международную драму, а для жертв его и близких их в трагедию, остается, конечно же, главной в международных разделах большинства европейских газет. Во многих из них сегодня обсуждается проблема режиссуры так называемых выступлений в защиту пророка Мухаммеда. Авторы настаивают на том, что погромы и поджоги отнюдь не являются результатом стихийного возмущения масс. В частности, французская «Монд» пишет, что за толпами стоят умелые режиссеры и, в частности, Сирия. Сирия, пишет газета, никогда не отличавшаяся особым благочестием, немедля вспомнила о вере и нашла ей политическое применение. По мнению газеты, зачинщиками акций протеста не всегда являются даже известные радикалы. Умеренные группировки участвуют в беспорядках, чтобы перехватить инициативу у фундаменталистов. Все это, по мнению Монд, затрудняет восстановление порядка, которое, однако, не терпит отлагательства. С этой публикацией перекликается статья в австрийской «Штандарт». Газета пишет: «Ажиотаж раздувают экстремисты, руководствующиеся не только религиозными мотивами. Даже если они выводят на улицы арабских городов не более 500 демонстрантов, погибшие и раненые, сцены погромов и поджогов создают впечатление, будто весь Ближний Восток в огне», заключает «Штандарт». Лондонская Financial Times пишет: «Безусловно, мусульмане действительно серьезно обижены этими рисунками. Однако в том, что происходит, усматривается гораздо больше, чем спонтанное выражение гнева. В Британии и других странах экстремисты стремятся оседлать гнев братьев-мусульман и использовать его как инструмент для раздувания темы столкновения цивилизаций. Мюнхенская Süddeutsche Zeitung соглашается. Это оголтелая реакция исламского мира на карикатуры, показывает, на каком поле будет в дальнейшем происходить битва цивилизаций и какое оружие будет в ней использоваться. Конец цитаты. И ряд газет, в частности британская «Гардиан», обсуждают сегодня планы исламских экстремистов опубликовать, так сказать, ответную серию карикатур на Холокост, планируя таким образом проверить, как пишут в частности в Иране, проверить доводы западных стран, которые, публикуя рисунки пророка, ссылались на свободу слова.
Владимир, а есть что-то интересное у России? Какие-то публикации привлекли ваше внимание?
Да, конечно. Ну, во-первых, вот в продолжение темы карикатурного скандала ряд газет в Европе уже поместило шокирующее их и их читателей сообщение, в частности, это вот «Лондонская Таймс», о заявлении Рамзана Кадырова, что в Чечне будет запрещена деятельность всех датских организаций. Во-вторых, вот уже в цитированной сегодня «Süddeutsche Zeitung» статья, заголовок, который говорит сам за себя. «Москва ставит условия. Для уранового компромисса Тегеран должен остановить эксперименты». Ну, а про, собственно, вот российские дела, несколько знаковых публикаций сегодня. Например, статья в «Фигаро» о дедовщине российской армии и очень информативная статья в австрийской «Депрессе» «Кремль тянется к алмазам» о стремлении российского государства обрести контрольный пакет акций «Алросы» – предприятия по добыче алмазов. В данный момент там государству принадлежит 37% акций, и эти акции не циркулируют свободно на рынке. Этот концерн-монополист, разъясняет «Депресса» своим читателям, добывает алмазы в основном на сибирских месторождениях, но при этом расширяет свое присутствие в Анголе и в Конго. Россия и сейчас уже занимает первое место по добыче алмазов в мире. И по мнению газеты, после перехода контрольного пакета акций в руки государства, торговля акциями «Алроса» может быть организована по образцу торговли акций «Газпрома».
Большое спасибо, Владимир. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в международной печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега-обозреватель Владимир Тольц. В Москве 16:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вновь о судьбе Андрея Сычева, солдат, ставший жертвой дедовщины в Челябинском танковом училище, сегодня переведенный с клинической больницы Челябинска в Москву военный госпиталь имени Борденко. Передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Медики Челябинской клинической больницы скорой помощи приняли решение о срочной транспортировке рядового Андрея Сычева в госпиталь Борденко после того, как в минувший понедельник его состояние резко ухудшилось. До этого врачи полностью вылечили двустороннюю пневмонию. Сычев начал самостоятельно дышать и говорить. Подготовка к транспортировке проводилась уже несколько дней. Врачи ждали еще большего улучшения общего состояния, однако случилось обратное. Медики так и не смогли точно определить место расположения очага воспалительного процесса, говорит сестра солдата Марина Муферт.
Температура ночью резко поднялась, больше 39. Открылась рвота у него, и консилиум врачей решил его транспортировать. Были взяты у него анализы, его отправляли на УЗИ, чтобы выяснить очаг воспаления, очаг вот этой температуры. Что касается мнения врачей, безопасно это или нет, врачи сейчас говорят, что транспортировку можно откладывать до бесконечности, а ребенка как бы лечить все равно надо, заканчивать лечение.
По словам Марины, на транспортировку самолетом дала согласие мать Андрея после разговора со специалистами госпиталя Борденко, которые убедили ее в этой необходимости, хотя у родственников к челябинским медикам никаких претензий нет.
Вообще помощь оказывается очень хорошая. Врачи там замечательные просто. Особенно Ренат Талипов, это чудесный человек. Он буквально спас Андрею жизнь. Он буквально выдернул его с того света. Ну, в принципе, сейчас лечение качественно, насколько это возможно. Оплачивают это военный госпиталь и часть сама вот эта клиническая больница номер 3.
Стоимость одного дня лечения Андрея Сычева в челябинской клинике варьировала от 60 тысяч рублей в кризисные дни до 5 тысяч рублей, когда состояние улучшалось. До последнего момента к самой клинике и к медицинскому общежитию, где жила мать Андрея, приходили сочувствующие челябинцы и поддерживали ее как морально, так и материально. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 16:25. Наша следующая тема также екатеринбургская. В этом городе отмечена очередная годовщина гибели на Северном Урале в 1959 году 9 туристов, сотрудников и студентов Уральского политехнического института. Перевал, где произошла трагедия, сейчас называется перевал Дятлова по фамилии руководителя погибшей группы. Причина таинственной смерти туристов не установлена до сих пор. Тему продолжит наш корреспондент Светлана Кулешова.
Новейшую историю поиска правды о дятловцах вкратце напомнит Ирина Мурашова. Среди версий гибели дятловцев – ракета с Плесецкого космодрома, сбежавшие из лагеря уголовников, испытание секретного оружия, крушение самолета, медведь-шатун, инопланетяне, снежный человек, проклятие богов Манси. Необычной историей заинтересовалась и практикующий астролог-психолог Анна Кирьянова. Ее роман «Охотно сор не най» – это смесь фактов и богатого авторского вымысла. Знакомить читателей со своим литературным трудом писательница начала необычно, через интернет. Предложила ей это сделать редактор сайта Оксана Бутрова. Произведения публиковали по частям и рассылали подписчикам в течение 2 месяцев. Спрос был огромным не только в России.
Тема была интересная, подача была интересная. Поскольку не было никакой достоверной информации, то все, что чуть-чуть засекречено, порождает много слухов.
Книга Анны Кирьяновой о событиях февраля 1959 года до сих пор так и не вышла в традиционном бумажном виде. Об этом сожалеет выпускник радиофака УПИ Игорь Веселов. Он учился на том же факультете и в те же годы, что и дятловцы.
Мы тоже туризмом занимались, и у нас была такая традиция. Всех молодых туристов старики собирали там и рассказывали. Причем рассказывали те, кто их знал лично, участвовали в спасработе. Вот, значит, учились вместе.
В отличие от писателя-мистика Анны Кирьяновой, писатель-журналист Анна Матвеева строго следовал известным фактам. Книга «Перевал Дятлова» даже напечатана 2 шрифтами. Курсив – дословное воспроизведение основных материалов дятловского дела. Обычный шрифт – лирико-мистическая линия от имени писательницы. Темой она заинтересовалась после того, как муж-журналист снял документальный телефильм о группе Дятлова. Но и сама Анна Матвеева много поработала в архивах. Она встречалась с родственниками погибших туристов, с другими людьми, причастными к событиям.
Писательство – это для души, безусловно. Не для денег, потому что денег серьезной прозой не заработать.
Пока любой желающий может составить свое мнение о событиях 59-го года, побывав на месте трагедии за 55 тысяч рублей. Столько стоит 10-дневный экстремальный приключенческий тур «Гора мертвецов». Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны. 9 жизней», сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Вы какой версии придерживаетесь?
Я с самого начала придерживался одной версии, ракетная. Это, мне кажется, были испытания, скорее всего, военные ракеты, и эти люди стали жертвами случайности.
За время, которое прошло с выхода первой публикации и вот до сегодняшнего дня, вы утвердились в вашей версии?
Да, я все больше утверждаюсь, тем более, что когда я писал эту книгу, я знал меньше, чем сейчас. В чем и ужас этой трагедии, что эти ребята оказались изначально подвержены какому-то, ну, излучению или поражению испытываемого оружия. И их там нашли еще живых. Более того, их пытались, может быть, даже спасти, но когда поняли, что они безнадежно больны, а отправлять их в больницу, значит, это было бы разглашением какой-то очень, видимо, серьезной тогда тайны, нужно было сделать так, чтобы никто не догадался, что произошло на горе. И тогда была сымитирована ситуация, и просто их уже мертвых разбросали в этом месте, и таким образом видимость естественной гибели создали.
Существует версия, что документы якобы какие-то еще есть, и они будут рассекречены в 2009 году, через 50 лет после трагедии.
Разговоры об этом были, да. Судя даже по описи уголовного дела, там чувствуется, что нескольких страниц точно нет, нет вещдоков, но, я думаю, его могут рассекретить только тогда, когда не будут живы уже те люди, которые исполняли эти не очень красивые, страшные приказы. Они еще живы, потому что живы еще и однокурсники этих ребят, и те люди, которые работали в КГБ тогда, видимо. Когда, зачем государству это нужно, чтобы сейчас они раскрывали его? Я думаю, со временем, конечно, все тайное становится явным, и мы узнаем подробности этого дела.
Напомню, что в студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге был автор книги «Цена гостайны. 9 жизней» Анатолий Гущин. С господином Гущиным беседовала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 19 часов, как всегда, в нашем эфире программа «Время гостей», политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди ответят на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Сегодня в студии «Радио Свобода» в программу «Время гостей» приглашен лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Вопросы ему будет задавать мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Напомню, программа «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Искалеченный сослуживцами рядовой Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. У Сычева ампутированы ноги после жестоких издевательств со стороны старослужащих в Челябинском танковом училище. В мусульманских странах продолжаются протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Афганистане, по поступившим сообщениям, полиция открыла огонь по демонстрантам, пытавшимся штурмовать базу НАТО. 4 человека убиты, есть раненые. На базе дислоцированы норвежские подразделения. На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, участники многотысячной демонстрации жгли сегодня портреты премьер-министра Дании. В Тегеране беспорядки около здания датского посольства продолжаются уже второй день. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джимаата» и готовили теракты в Махачкале. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг, погибли по меньшей мере 12 человек, несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте трагедии работают спасатели. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали по найму. В афганском городе Кандагар смертник взорвал себя около полицейского участка. Погибли по меньшей мере 13 человек, 11 получили ранения. В Южно-Сахалинске около 100 человек пикетировали сегодня Генеральное консульство Японии, призывая японские власти отказаться от территориальных претензий к России. Речь идет о 4 островах Курильской гряды, которые, по мнению Токио, были незаконно захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 7 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
2 литература в изгнании. У микрофона поэт второй волны эмиграции Иван Еладин. 7 февраля 1975 года.
Дождь бежал по улице на цыпочках. Дождь бежал то тише, то слышней. Дождь бежал асфальт вечерний выпочков масляными красками огней. Я и сам о том уже не ведаю, что ищу я в шуме городском, за какими отцветами следую и в пространстве двигаюсь каком. Я уже не ощущаю хлесткости, наискось летящего дождя. Где-то рядом вертикальной плоскости, плоский сам проскальзываю я. Может быть, из всех объемов вынутый, в измерениях, двигаясь иных, я теку в асфальте опрокинутый отцвет среди отцветов ночных. «Амнистия» — это стихотворение памяти моего отца. «Еще жив человек, расстрелявший отца моего летом в Киеве в 38-м. Вероятно, на пенсию вышел, живет на покое и дело привычное бросил. Ну, а если он умер, наверное, жив человек, что пред самым расстрелом толстой проволокою закручивал руки отцу моему за спиной. Верно, тоже на пенсию вышел. Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться. Я слышал, что все эти люди простили меня. И вот другое стихотворение. Мне незнакома горечь ностальгии. Мне нравится чужая страна. Из всей давно оставленной России мне не хватает русского окна. Оно мне вспоминается до ныне, когда в душе становится темно. Окно с большим крестом посередине, вечернее горящее окно.
Поэзия второй волны эмиграции. Стихи Ивана Елагина в авторском чтении. Радио «Свобода». 7 февраля 1975 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Американские психологи из Тихоокеанского университета Сиэтла и университета штата Вашингтон поставили под сомнение общепринятое представление о том, что готовность к неудаче позволяет человеку легче ее пережить. В серии экспериментов студентам предлагалось после тренировки с компьютером оценить свои шансы пройти важное тестирование. Среди тех студентов, которые не справились с заданиями, гораздо более разочарованными были те, кто заранее настраивались на неудачу. Многие из них связывали такой результат со своими способностями. В то же время оптимистично настроенные студенты менее болезненно реагировали на неудачу и не связывали ее со своей самооценкой. Старый совет «быть готовым к худшему», похоже, вовсе не помогает справиться с неудачами. Как показалось анкетирование студентов, гораздо важнее для этого общий оптимистичный жизненный настрой. Британские эпидемиологи, работающие в Зимбабве, впервые зарегистрировали в этой стране снижение уровня инфицированности вирусом СПИДа. За 5 лет, с 1998 по 2003 год, когда проводилось массовое анкетирование, доля носителей вируса иммунодефицита сократилась в Зимбабве на 2,5%, с 23 до 20,5% от всего населения. Исследователи напрямую связывают этот результат с проводимой программой профилактики СПИДа. Ее основными элементами являются пропаганда сексуального воздержания среди молодежи, супружеской верности среди взрослых и настоятельные рекомендации использовать презервативы. Социологические опросы показывают, что молодые люди стали в среднем позднее начинать половую жизнь. Также стало меньше взрослых, которые поддерживают сексуальные связи с несколькими людьми. Ранее подобными мерами уже удалось приостановить разрастание эпидемии СПИДа в Уганде. Всемирная организация интеллектуальной собственности объявила, что прошлый год стал рекордным по числу поданных международных патентных заявок. Их число выросло на 9% по сравнению с прошлым годом и достигло 134 тысяч. Треть всех заявок поступила из Соединенных Штатов. Следующие места в рейтинге занимают Япония, Германия, Франция и Великобритания. На 6-е место поднялась Южная Корея. Число китайских патентных заявок выросло за год в 2 раза и достигло 2500, что обеспечило Китаю 10-е место в рейтинге. Из России за год подано только 500 заявок, что не позволило ей даже приблизиться к десятке лидеров. Среди компаний лидером является голландская корпорация Philips, которой принадлежит чуть меньше 2% всех патентных заявок в мире. За ней следует японская компания Mitsushita и немецкий концерн Siemens.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Московском государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылись сразу две выставки. Западноевропейские шпалеры XVI-XX веков и авторская шпалера Гриши Брускина. Григорий Брускин – один из самых известных русских художников на Западе. На открытии выставок побывала наш корреспондент Анна Колчина.
Григорий Брускин был единственным русским художником, которого в 1999 году немецкое правительство пригласило принять участие в оформлении Рейхстага. Теперь на открытии выставки в Пушкинском музее Григорий Брускин вспоминает о своей работе в Берлине.
В обновленной Рейхстаге в Берлине находится произведение, специально для Рейхстага сделано, которое называется «Leben über alles» – «Жизнь превыше всего». Это слова из старого гимна, которое было использовано фашистами. Следующие слова «Deutschland, Deutschland über alles». Эта работа связана с мифом о коммунизме, с мифологическим пространством, в котором протекала большая часть моей жизни.
На выставке «Авторская шпалера Гриши Брускина» в Музее изобразительных искусств представлен шпалера, над которой художник работал 2,5 года. И несмотря на то, что Брускин живет в Нью-Йорке, вся работа проходила в Москве.
Шпалера называется «Алифбет». «Алифбет» означает алфавит и связано с миром книги, с мифом об иудаизме. Шпалера как бы имеет форму страницы с книги, напоминает палимпсест, некое письмо, задачу зрителя рассматривать ее и пытаться разгадать тайны, которые там существуют. Персонажи, которые там есть, они тоже как бы являются частью текста, представляют собой некие мифологемы.
Григорий Брускин сочинил даже мифологический словарь. Каждый персонаж на его гобелене символичен. Каждому символу в словаре дается свое истолкование, рассказывает Григорий Брускин.
Сама шпалера, на самом деле, мой собственный комментарий к книге. Получается, что я как бы написал комментарий к комментарию. Это сюжетная линия, прежде всего, связана с книгой жизни. Текст на фоне не иллюстрирует, но символизирует важность текста в этом мифологическом пространстве. Текст непростой. Человек, который понимает, он может прочесть слово, может прочесть фразу, в лучшем случае, но не ухватить содержание в целом.
Григорий Брускин стал известен широкой публике в конце 80-х годов, когда 6 его картин были проданы на аукционе Сотби в Москве за рекордные тогда для современного искусства цены. Сейчас в Пушкинском музее выставка Брускина проходит параллельно с экспозицией западноевропейских шпалер 16-20 веков из коллекции музея. Продолжает Григорий Брускин.
Почему мне захотелось сделать шпалеру? Существует традиция обращения художников, начиная с Рафаэля, извините за выражение, и кончая более современными художниками. Войти в контекст такой выставки для меня необыкновенно интересно.
Автор «Алифбета» также добавил, что ему хотелось возродить традиции старых французских и голландских гобеленов. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
У известного писателя Стивена Кинга нет мобильного телефона. Почему? Потому что 1 октября в половине 4 дня в Америке всем, у кого к уху был приложен мобильный телефон, пошли в мозг некие сигналы, подчиняясь которым эти люди начали набрасываться друг на друга, ломать и крушить все, что попадалось под руку. Новую книгу знаменитого американского романиста представляет Марина Ефимова.
Целлюлярный телефон, селфон. Так в Америке называют то, что в России назвали мобильным телефоном. И у писателя Стивена Кинга его нет. Почему? Потому что 1 октября в половине 4 дня в Америке всем, у кого к уху был приложен селфон, пошли в мозг некие сигналы, подчиняясь которым эти люди начали набрасываться друг на друга, ломать и крушить все, что попадалось под руку. Как всегда у Стивена Кинга, его новый роман «Сел» начинается с реальной идеи, с реальной вероятности, с потенциальной опасности, а потом вдруг уводит читателя в туман мира фантастики. И как всегда, Кинг уснащает ужасы выдуманного им мира яркими и вполне реальными деталями. Один из героев, увернувшийся от смертоносного вируса, говорит о своих ощущениях так: «Это как будто тебя схватили за руку, только в мозгу». В другом эпизоде у старика выпрыгивает глаз с таким звуком, словно шмякнулся кусок мяса. из цивилизованных американцев, изображенных в самом начале романа, к концу книги персонажи превращаются в типажи художника Иеронима Босха. Но, по мнению критика «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин, одних живописных ужасов для романа маловато.
«Селфон» как исчадие технического ада – мощный крючок, призванный зацепить внимание читателя. Но через некоторое время начинает казаться, что крючок есть, а рыбы нет. Слишком медленно и с заметными повторами движется роман Кинга по хайвею ужаса. По хайвею, поскольку он движется вместе с беженцами из большого города в глушь, в штат Мэйн. Естественно, что в Мэйн. Там живет сам Стивен Кинг. Первый шок от выдумки телефонного вируса вполне срабатывает, но идея, оправдывающая такую выдумку, не появляется слишком долго. Однако, в конце концов, роман снова обретает энергию. Автор приводит нас в частную школу, где неожиданно приоткрывается природа ужасных телепатических телефонных посланий.
Дальше не стоит раскрывать содержание романа. Обычно тот тип ужаса, который предпочитает для своих книг Стивен Кинг, связан со сверхъестественным, а не с техническим миром. И после романа «Сэл» его все с подозрением спрашивают, как он вообще относится к технике. Поэтому писатель несколько раз заверил журналистов, что он не технофоб. Его искренность подтверждается тем фактом, что книга посвящена двум пионерам в области создания целлюлярных телефонов – Ричарду Маттисону и Джорджу Ромеро. Более того, издатель Кинга Скрибнер в качестве рекламы рассылает разным важным покупателям роман «Сэл» вместе с кассетой, которую можно вставить в мобильный телефон, и тогда этот телефон будет не звенеть и не играть музыкальные джинглс, а голосом Стивена Кинга сообщать разные страсти. Например, «Осторожно, ваш следующий телефонный звонок может оказаться последним». Или что-нибудь в этом роде. Однако, тут же опровергая свою преданность техническому прогрессу, Кинг вместе с романом «Сэл» посылает каждому покупателю 12 страниц нового романа «История Лайзи», написанных от руки, не гусиным ли пером.
О новом романе Стивена Кинга рассказывала Марина Ефимова. Подробности слушайте в сегодняшнем выпуске «Американского часа» «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Рядовой Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. В мусульманских странах продолжаются протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Афганистане. Полиция открыла огонь по демонстрантам. 4 человека погибли. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джамаата» и готовили теракты в Махачкале. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли по меньшей мере 12 человек. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли не менее 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали там по найму.
Вы слушаете Радио Свободы. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе составила 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, стоимость минимального набора продуктов питания, входящего в прожиточный минимум российских граждан, выросла к концу января на 4,3%, составив примерно 1406 рублей на человека в месяц. Государственная компания «Российские железные дороги» на третьем этапе структурной реформы железнодорожного транспорта должна стать холдинговой компанией, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Проект этой реформы был утвержден правительством весной 2001 года. Он предполагает, в частности, выделение из структуры российских железных дорог дочерней компании, занимающейся пассажирскими перевозками, а также переход к свободному ценообразованию в конкурентных секторах. О задачах третьего этапа рассказывает Владимир Якунин.
Мы внесли
были предложения относительно поэтапного реформирования пассажирского комплекса. И мне приятно сообщить, что это делается исключительно в интересах недопущения неожиданностей в области роста тарифов на пассажирские перевозки. И второе, мне представляется, что ключевым элементом третьего этапа реформирования будет реальное создание конкурентного рынка, причем такого рынка, на котором компания ОАО РЖД будет способна к глобальной конкуренции со своими партнерами, в том числе и из-за рубежа.
Правительство России утвердило положение о предоставлении финансовой помощи бюджетам российских регионов для осуществления государственной поддержки агропромышленного комплекса. В частности, федеральный бюджет планирует субсидировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, получаемых предприятиями отрасли. По оценке Министерства сельского хозяйства, агропромышленный сектор экономики России может в этих условиях ежегодно привлекать до 60 миллиардов рублей льготных кредитов, говорит министр Алексей Гордеев.
Для товарных хозяйств, то, что раньше называлось колхозы и совхозы, простым языком, государство берет на себя субсидирование 2/3 процентных ставок по кредитам сроком до 8 лет. То есть это долгосрочные кредиты, выделяемые любыми банками, любым заемщиком. В отношении частного сектора, малого бизнеса, микробизнеса, здесь государство берет на себя, федеральное и региональное совместно, компенсировать все 100%. То есть это беспроцентные долгосрочные кредиты.
Объем инвестиций в угольную промышленность России в 2005 году увеличился на 20% до 21 миллиарда рублей, сообщил представитель Федерального агентства по энергетике Валентин Шумаков. Он объяснил это тем, что сейчас государство поддерживает угледобывающие предприятия, субсидируя процентные ставки по кредитам. Такая политика правительства, по мнению заместителя руководителя агентства Владимира Щадова, позволила в 2005 году заметно увеличить добычу угля.
Если еще 3 года или 4 года назад слово «инвестиции» среди владельцев угольных компаний было ругательное слово, то сегодня явно есть разворот в сторону внедрения новой техники, строительства новых объектов, развития новых месторождений. То есть инвестиции идут в отрасль усиленно.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor намерены подписать 9 февраля соглашение о сборке в России нескольких моделей коммерческих автомобилей. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые Accent и Sonata, а также малотоннажные грузовики Porter. Строительство ростовского завода грузовых автомобилей началось в прошлом году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам производство откроется в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Финский производитель декоративных красок компании Тиккурила, входящая в группу Кемира, завершила покупку российской компании «Краски Текс», расположенной в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки составила 40 миллионов долларов. Компания «Краски Текс» управляет 2 заводами в Санкт-Петербурге и Старом Осколе. Ее доля на внутреннем рынке декоративных красок, по экспертным оценкам, составляет примерно 10%. Фондовая биржа «Российская торговая система» и Федеральная служба по гидрометеорологии договорились о проведении совместных работ, связанных с созданием в России в 2006 году рынка фьючерсных контрактов на погоду. Сейчас погодные явления становятся основными факторами, влияющими на работу многих отраслей промышленности. Страхование рисков или хеджирование позволит снизить риски финансовых потерь вследствие неблагоприятных погодных условий, говорит вице-президент биржи РТС Роман Горюнов.
В данной ситуации подобные контракты, как и любые другие производные, они нужны для того, чтобы предприятия могли захеджироваться от неблагоприятных изменений данной ситуации погоды. То есть за 3-4 месяца для себя они могут, заключив контракты, зафиксировать финансовый результат. И если фактическое состояние, например, погоды, будет не соответствовать ожиданиям, то они на срочном рынке получат прибыль, которая компенсирует им те убытки, которые они получат на самом деле.
Поддержание ценовой стабильности и обеспечение экономического роста и занятости являются ключевыми целями нового руководителя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Об этом он заявил в понедельник на официальной церемонии вступления в должность 14-го главы Американского центрального банка. Бен Бернанке сменил на этом посту Алана Гринспена, руководившего Федеральной резервной системой США 18,5 лет. Курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки, на завтра 28,25. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек, курс на среду 33,85. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Москве 16:53. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В Польше начался первый судебный процесс по делу о мошенничестве в мире футбольных клубов и подкупе спортсменов. Несколько известных футболистов подозреваются в том, что за взятки они специально не играли с соперниками в полную силу, и в результате их команда проигрывала. Эксперты уже заявляют, однако, что доказать в суде факт умышленного проигрыша, согласно действующему польскому законодательству, будет практически невозможно, рассказывает Алексей Диковицкий.
Что это значит подставить матч, спрашивал судья в беспрецедентном для Польши процессе по делу футболистов, обвиняемых в том, что за деньги во время встреч с соперниками они не играли как следует, а делали все, чтобы в конце концов проиграть. Прокурор Томаш Потака обвиняет 4 игроков вроцлавской команды «Поляр» в том, что они продали, по крайней мере, несколько матчей с клубами из Люблина, Кракова и Щецина. Впервые во время следствия кто-то подтвердил, что ему предлагали деньги за то, чтобы результат игры был таким, как это необходимо противнику, для того, чтобы попасть в следующий этап соревнований.
Ствердил, что имел пропозицию коррупционного Загоембя Лубин.
Заявляет прокурор Потака. По его словам, можно говорить об успехе прокуратуры хотя бы потому, что процесс вообще состоялся, адвокатам не удалось оттянуть его. Оказавшиеся в суде футболисты отвергают обвинения и отказываются разговаривать с журналистами. По их словам, звонки представителям соперников имели одну цель – сбить их с толку предложениями поддаться, а затем выиграть встречу. Однако такие показания полностью противоречат действительности. Матчи действительно проигрывались, когда соперники разговаривали перед встречами. Лавины расследований в польском футболе уже не остановить. Одни говорят о том, что матчи продавались только в случае, когда у команды не было шансов на победу и выход в следующий круг соревнований, в то время как противникам победа с круглым счетом обеспечивала дополнительное вознаграждение и премии. Другие же уверены, что нечестная игра, когда противники заранее договариваются, с каким счетом окончится их матч, это в любом случае обман, который должен быть наказуем. Ян Томашевский, бывший руководитель комиссии этики Польского футбольного союза, говорит, что процесс во Вроцлаве – это только верхушка айсберга. В данный момент руководство Польского футбольного союза делает вид, что ничего не случилось, мол, нет причин для беспокойства. Между тем, власти Польского футбольного союза заявляют, что борьба с коррупцией идет. Вопрос лишь в том, чтобы эта борьба была еще более эффективной. Однако, что в данном случае остается болельщику, который может предполагать, что его любимая команда может проиграть не потому, что играет хуже, а лишь из-за того, что кто-то предрешил исход матча еще до его начала. Об этом говорили везде. Все чаще было слышно, что наша команда проигрывает матчи только лишь потому, что кому-то надо выйти в следующий тур чемпионата, и что за это некоторые люди получают хорошие деньги. Но почему эта несправедливость касается нас, простых игроков? Ведь болельщики очень преданы своей команде, а мы проигрываем, и все тут. Говорит один из игроков вроцлавской команды. В прошлом году председатель одного из польских футбольных клубов согласился принять участие в полицейской провокации, во время проведения которой оказалось, что за проигранные матчи можно получить вполне приличную сумму. То, что за это нужно наказывать, очевидно, однако как привлечь виноватых к ответственности, заставить право действовать? По мнению специалистов, это практически невозможно, поскольку практически невозможно доказать нарушение закона в данном случае, особенно если речь идет о звездах каждого клуба. Однако прецедент появился, и все теперь зависит от исхода судебного процесса, который продолжится в начале марта. Между тем, болельщики тех команд, которые, как считает прокуратура, за деньги проигрывали матчи, не хотят верить в то, что что-либо подобное могло иметь место. Меня просто страх охватывает. Не могли они вот так за деньги проигрывать? Ведь мы болеем за команду уже много лет, всей семьей. Я в это не верю, и все тут. Ведь это спор. спорт здесь выигрывает сильнейший, а не тот, кто платит. Поэтому спорт так и популярен. Миллионы поляков увлекаются спортом, болеют за разные команды. Но если действительно что-то было, то я надеюсь, что этот процесс изменит ситуацию. Такие же надежды спортивные болельщики возлагали на дело руководителя спортивного клуба ГКС Катовице Петра Дзировича, который в прошлом году согласился сотрудничать с полицией и принял участие в полицейской провокации. На виду скрытых камер он принял от посредника круглую сумму за то, чтобы проиграть матч. Дзирович рассказал, что польский футбол пропитан коррупцией. Берут тренеры, судьи, чиновники. В свою очередь, коллеги обвинили Петра Дзировича в желании отомстить отсутствие фактов. И через некоторое время страсти вокруг этого дела утихли. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа в мире сегодня отмечается День безопасного интернета. Нашу программу мы продолжим после объявлений рекламы.
Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств.
Ни Запад, ни Европа не заинтересованы в наступлении мира в Чечне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От учительского удара граблями несколько учащихся получили колотые ранения.
Мы не намерены вредить главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Благодаря операции у меня теперь такое же лицо, как у других.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.